Мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», 602 страница, 99-я статья. «Грешник или праведник, не сказано. Сказал Раби Хананья бар Папа, имя ангела, отвечающего за беременность, ночь. Берет он каплю семени, представляет ее Творцу и спрашивает: Владыка мира, что выйдет из этой капли? Герой или слабый, мудрец или глупец, богач или бедняк? А грешником ему быть или праведником не говорит. Но, как правило, глупцу невозможно стать праведником, ведь сказали мудрецы: не согрешит человек, пока не вселится в него дух глупости, а тем более тот, кто всю жизнь свою провел глупцом. Выходит, если родился человек глупым, то нет у него никакого выбора, ибо приговорен он к глупости. И почему тогда подчеркивается, что не сказано быть ему праведником или грешником, будто оставлен ему выбор? Ведь что толку не указывать, праведник он или грешник, если суждено ему быть глупцом, что равнозначно приговору быть грешником? И также необходимо понять сказанное мудрецами. Сказал Раби Йоханан: увидел Творец, что малочисленны праведники, взял и рассадил их во всех поколениях. Как сказано, ведь Творец вершит устои земли и основал на них вселенную. И объяснил Раши: и основал на них вселенную, значит, разнес по всем поколениям, чтобы служили основой для существования мира. Малочисленны они означает, что они становятся их становится все меньше, и они исчезают. И что же сделал он, чтобы умножить праведников? Взял и насадил их во всех поколениях. И спрашивается, в чем польза от насаждения праведников во всех поколениях? Разве от этого их станет больше? И необходимо понять, какая разница, когда, когда праведники находятся в одном поколении, или же он рассеивает по всем поколениям. Как сказал Раши, будто умножаются праведники от того, что появляется в каждом поколении. И чтобы понять вышесказанное, нужно дополнить и объяснить сказанное мудрецами о том, что Творец вершит над каплей семени быть человеку мудрым или глупым. То есть, таким, кто родился слабым, не имеющим сил для преодоления своей злой природы, кто родился со слабым желанием и неспособным. Ведь уже даже на подготовительном этапе, только когда человек начинает свою духовную работу, ему необходима способность принять Тору и мудрость. Как сказано, дает он мудрость разумным. И возникает вопрос: если они настолько умны, зачем им еще нужна мудрость? Неправильнее ли сказать дать мудрость тем, кто глуп? И объяснение, что мудрым называется тот, кто стремится к мудрости, хотя он еще и не обрел мудрость. Но поскольку есть в нем такое желание, а желание называется кли, выходит, что человек, имеющий желание и стремление к мудрости, это сосуд кли, в котором может светить мудрость. Получается, что тот, кто глуп, то есть не стремится к глупости, и все его желания направлены лишь на свою выгоду, он не способен ни на какую отдачу. Но как же тогда человек, который родился с такими свойствами, может достичь ступени праведника? Выходит, что у него нет выбора. Так в чем же смысл указания, что грешником ему быть или праведником не сказано? Для того, чтобы был выбор. Ведь если он родился слабым и глупым, он уже лишен всякого выбора, поскольку не способен ни на какое преодоление и стремление к мудрости Творца. И для того, чтобы это понять, то есть, что может быть выбор даже у глупца, сделал Творец исправление, о котором сказано мудрецами: увидел Творец, что малочисленны праведники, взял и насадил их во всех поколениях. И мы задавали вопрос, какая польза в этом? А сейчас мы поймем сказанное. Известно, что как нельзя объединяться с грешниками, хотя и ты не поступаешь подобно им. Ведь сказано, не сиди в компании насмешников. Выходит, что основа греха уже в том, что человек находится среди несерьезных людей, хотя он сидит и изучает Тору и выполняет заповеди. А иначе бы сказали, что запрещено ему не выполнять Тору и заповеди. Но то, что он находится среди них, это запрещено, потому что человек перенимает мысли и желания людей, тех, которые ему приятны. И наоборот, если сам человек не обладает никаким желанием и стремлением к духовному, но находится среди людей, стремящихся к духовному, если эти люди нравятся ему, то он тоже получает от них силу преодоления и желаний, и их стремлений, хотя по своим собственным свойствам не имеет таких желаний, стремлений и силы преодоления. Но именно благодаря расположению и уважению к этим людям, он получает новые стремления и силы. Из этого пойми сказанное, увидел Творец, что малочисленны праведники, то есть не каждый человек способен стать праведником, потому что отсутствуют в нем нужные свойства. Как сказано выше, что родился он глупым или слабым, но у него тоже есть выбор, и он не может сказать, что это не дано сделать собственными силами, поскольку Творец рассадил праведников во всех поколениях. И поэтому есть у человека свобода выбора пойти в то место, где находятся праведники, и подчиниться их руководству, и тогда он получит от них силы, недостающие ему со стороны собственной природы, и получит это от праведников. И в этом польза того, что рассажены праведники во всех поколениях, чтобы в каждом поколении было к кому обратиться и прилепиться, и получить от них силы, нужные для восхождения на ступень праведника. И благодаря этому сам человек тоже становится затем праведником. Получается, что не говорится быть человеку праведником или грешником потому, что есть у него выбор, что он может пойти и прилепиться к праведникам, которые станут ему наставниками, и он получит силы от них, и потом они сами смогут стать праведниками. Тогда как, если бы все праведники были в одном поколении, не было бы никакой возможности у глупых и слабых приблизиться к Творцу. Тогда бы не было у них выбора. Но благодаря тому, что рассадил праведников по всем поколениям, уже есть сила выбора в руках каждого, чтобы пойти и приблизиться к праведникам, которые есть в каждом поколении, а иначе Тора стала бы для него смертельным ядом. И пойми это на материальном примере, когда два человека стоят друг против друга, получается, что правая сторона одного находится против левой стороны другого, а левая сторона другого против правой стороны товарища. И поскольку есть два пути, один правый, и это путь праведников, которые заботятся только об отдаче, а левый путь — это путь тех, кто заботится лишь о собственном благе, и тем самым они отделены от Творца, который весь отдача, и поэтому они отделяются от жизни жизней, и поэтому грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается в соответствии с этим, что в то время, пока человек еще не удостоился слияния с Творцом, получается, что их двое. И тогда, когда человек изучает Тору, которая называется правой стороной, но это против левой стороны Творца, то есть он изучает Тору ради самополучения, и это отделяет его от Творца, и поэтому становится для него Тора смертельным ядом, поскольку он остается в разделении с Творцом, ведь он желает, что Тора наполнит его тело, то есть он желает, чтобы увеличило его эгоистическое наполнение, и поэтому Тора обращается для него смертельным ядом. Тогда как, если человек прилепляется к Творцу, и получается, что тогда остается лишь одна власть, и он объединяется с Творцом в одно целое, и тогда его правая сторона становится правой стороной Творца, а тело становится одеянием для души. И это нужно для того, чтобы проверить, идет ли он истинным путем. И проверяется это, когда, если он занимается нуждами своего тела, он занимается этим лишь в той мере, насколько ему необходимо для души. А в то время, когда ему кажется, что он получает больше, чем необходимо для облачения его души, то воспринимает это человек, словно надевает на себя неподходящую одежду. И тогда он заботится, чтобы одежда не была слишком длинной или широкой, а в точности подходила ему. И точно так же человек, заботясь о своем теле, должен следить, чтобы требования тела не превышали потребности души, то есть, чтобы тело облачалось на душу. Но не каждый, желающий слиться с Творцом, сможет к Нему приблизиться. Ведь это против природы человека, рожденного с эгоистическим желанием и способного любить лишь самого себя. Поэтому так необходимы праведники поколения. Поскольку в то время, когда человек прилепляется к настоящему раву, и все желание его направлено лишь к отдаче, но человек чувствует, что не способен на добрые дела, то есть намерение его, чтобы было ради отдачи к Творцу. И тогда, благодаря тому, что прилепляется к истинному раву и хочет заслужить его расположение, то есть делает то, что любит рав, и ненавидит то, что рав ненавидит, он сможет слиться со своим учителем и получить от него силы, которыми сам не наделен от рождения. И это понятие, что он рассадил праведников во все поколения. Но возникает вопрос, зачем рассеивать праведников по всем поколениям? Мы ведь сказали, что это нужно глупым и слабым. Может быть, была у него другая возможность не создавать глупцов? Кто заставляет Творца провозглашать над камбле семени, что выйдет из нее глупый или слабый? Разве он не мог создать всех мудрыми? А ответ в том, что и глупые необходимы, ведь они носители эгоистического желания. Но мы видим, что у них со своей стороны нет никакой возможности приблизиться к Творцу, и тогда они, как сказано, и выйдут, и увидят трупы этих людей, отступивших от меня, ибо огонь их не погаснет, и червь их не умрет, и будут они мерзостью для всякой плоти, и станут они прахом под ногами праведников, благодаря чему смогут праведники увидеть, какое добро сделал для них Творец, сотворив их мудрецами и героями, и таким образом приблизил их к себе. И тогда будет у праведников возможность воздать хвалу и благодарность за это Творцу, поскольку они увидят, в какой низости можно находиться. Это называется прахом под ногами праведников, что означает, что праведники идут вперед благодаря этому и восславляют за это Творца. Однако необходимо знать, что и низкие ступени также необходимы, и низкое состояние ступени нельзя назвать излишним. То есть нельзя сказать, что если бы маленькие ступени сразу же рождались бы с большими. Ведь это подобно земному телу, у которого, разумеется, есть более важные органы, такие как разум, глаза, мозг, глаза и так далее. А есть не такие важные органы, такие как желудок, кишечник, пальцы рук и ног. Но нельзя сказать, что какой-то орган лишний, поскольку исполняет второстепенную роль. Напротив, все органы важны. И то же самое в духовном, что и глупцов, и остальные нужны. И поэтому говорит Творец: «Вернитесь ко мне, и тогда вернусь я к вам». Это означает, что Творец говорит: «Вернитесь». И Израиль же говорит наоборот: «Верни нас к себе, и затем мы сможем вернуться». Это означает, что когда человек выпадает из духовной работы, сначала Творец говорит: «Вернитесь», и благодаря этому приходит к человеку подъем в работе Творца. И тогда человек начинает кричать: «Верни нас». Тогда как во время падения человек не кричит: «Верни нас», а наоборот, он бежит от этой работы. Поэтому должен человек знать, что в то время, когда он кричит: «Верни нас», это приходит благодаря пробуждению свыше, что прежде этого Творец сказал ему: «Вернись». И благодаря этому поднялся человек и может теперь кричать: «Верни нас». И это объяснение сказанному: «И когда поднимался ковчег в путь, говорил Моше: восстань, Творец, и рассеются враги твои». Поскольку подъем в путь означает во время работы Творца, что означает подъем. И тогда Моше говорил: восстань. Когда же останавливался, говорил: вернись, Творец. А во время остановки в работе Творца нужно, чтобы Творец сказал: вернитесь, что означает вернись. «Вернитесь ко мне». То есть Творец дает пробуждение. Поэтому нужно нам, для того чтобы знать, когда говорить «встань» или «вернись». И в этом смысл сказанного в главе Экев: «И помни весь тот путь, которым вел тебя Творец, чтобы узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди Его или нет». Хранить заповеди Его значит вернуться к Нему, а «или нет» означает «встань». И необходимо и то, и другое. И Рав знает, когда нужно встать, когда вернуться, потому что эти 42 перехода — это понятие подъемов и падений, которые полагается пройти в духовной работе.
Каждая статья, каждое изречение, которое они говорят, мы можем это истолковать как внешне, так и внутренне. Человек — это маленький мир, все происходит в нем, и со стороны восприятия реальности, и вообще в нашей личной работе. Поэтому все эти понятия находятся внутри человека. Творец, товарищи, группа, все человечество, он сам, близкий. Все находится внутри человека, и поэтому он должен выстроить таким образом свое отношение к другим, чтобы в его исправлениях все эти части соединились бы во всей полноте. И чтобы провести себя через все эти категории, достичь цельного кли, в кли должен быть авиют, который находится в нем из источника его души, которая должна расти и вырасти до этой меры. И кроме авиюта должна быть закут, чистота, мера стремления, мера отдачи, которую он должен, согласно своему месту, согласно корню, сам достичь своей свободы выбора. И поэтому у человека есть два состояния. Подъемы, падения. И поэтому во всех этих состояниях не сказано, будешь ты праведником или грешником, умным или глупым. Ты, благодаря тому, что ты имеешь свободу выбора, если ты стремишься к постижению, ты называешься умным. Если ты стремишься к отдаче, ты называешься праведником. И увидеть, что обратные состояния приходят от Творца для того, чтобы дать тебе падение, потому что из Циона выходит Тора. Итак, ты будешь расти. Творец специально говорит, что он изначально не говорит, кто будет. Это твой выбор. Он порождает тебе все свойства, все состояния, кроме того, что использовать их. И в этом ты праведник или грешник. Поэтому нужно все состояния, которые проходит человек, и всю реальность, которая происходит в нем, нужно воспринимать с пониманием того, что все создано только лишь для того, чтобы достичь Творца, то есть полной отдачи. И именно в раскрытии всех этих неисправностей, если он стремится над ними достичь единства, он доставляет наслаждение Творцу. Желательно прежде всего все это выстроить внутри, что человек — это маленький мир, а затем рассматривать внешне, как мы реализовываем это с группой, с равом, с учебой, с Творцом. Так мы строим свою работу, чтобы могли бы достичь нашей реализации и доставить наслаждение Творцу, то есть достичь отдачи ближнему. И мы тем самым даем наслаждение Творцу. В этом, в сущности, и заключается суть этой статьи. Вопросы.
Что имеется в виду в статье, когда он говорит, что человек должен беспокоиться, чтобы одеяние подходило телу?
Одеяние, как сказано, должно быть не длиннее, не больше, а точно по размеру тела. Если я собираюсь выполнять действия по отдаче, то свет возвращается, это облачение, одеяние, желание получать. Оно должно соответствовать точно желанию получать. Если я делаю его меньше, это признак того, что я не хочу отдавать, я говорю, что Творцу и этого достаточно. Если я делаю больше, то как может быть больше, если у меня есть желание получать, с которым я могу отдавать? То есть ни в одну и ни в другую сторону я не могу сократить, это должно быть сшито точно согласно моему желанию получать, то есть насколько я способен покрыть желание получать намерением ради отдачи, я покрываю. Это называется, что одежда должна соответствовать телу. Еще. Все? Вопрос? Да.
Я хотел задать вопрос. Что это за понятие отдача? Что значит отдавать.
Что называется отдавать? Знать, чего не хватает другому, и наполнять его, сделай свое желание, как его желание. То есть вместо своего желания ты должен взять его желание и с помощью своих сил и желаний наполнить его желание. Это называется отдавать. Да.
Почему это называется доставить наслаждение, доставить наслаждение Творцу?
А доставить наслаждение товарищу, это ты понимаешь? Это называется наполнить его желание. Что есть еще у товарища? Что вообще есть у всех? Только желание, потребности. Творец создал творение по причине желания, хисарон, то есть желание насладить творение. Есть разные такие образы, как будто он сидит, одинокий, у него нет никого, ему нужно еще, чтобы кто-то был. Так, согласно притчам мудрецов, нам рассказывают это нашими словами. Но это хисарон, потребность доставить наслаждение. Это значит наполнить это желание. У тебя нет другого действия. Лишь проверить желание товарища или Творца и постараться наполнить его. Да.
Работа праведников сказана...
Праведники в каждом поколении — это человек, в котором пробуждается какая-то связь, какое-то побуждение достичь цели творения. Это со стороны человека внутреннего, а со стороны внешней части мира, что в каждом поколении есть люди, которые могут вести человечество к цели творения. И так это проходит в каждом поколении, от Авраама и даже от Адама Ришона, через 20 поколений до Авраама, от Авраама, праотцы, Моше и так далее. До наших дней, до нашего времени. А далее тоже, кто знает. Это называется, что он насадил в каждом поколении праведников. Без учителя, который уполномочен и получил это из источника, никто не может сам учиться из книг. Никто. То есть, они будут думать, что они понимают, что написано, но они не удержат путь. Есть в этом внутренние изменения, который человек должен обрести. А кто просто так считает, он может знать тексты прекрасно, но без четкого направления учителя нет шансов. Потому что нужно ввести человека, вывести его на эту узкую тропу. И эта работа очень непростая. И она происходит за счет взаимодействия между учителем и учеником. Да.
О каком желании товарища говорится здесь?
Желание товарища к цели творения. Какое желание я должен наполнить в товарище? Желание товарища к цели творения. Потому что я, в принципе, я должен заботиться о том, что у него есть насущное, необходимое. Но то, что я проверяю его желание к тому, чтобы достичь, как и я, той же цели. Чего нам не хватает? Нам не хватает силы единства между нами, прочительства между нами. Я должен обеспечить ему это в надежде на то, что и он обеспечит мне. И так взаимным образом мы достигаем этого. И Творец будет присутствовать между нами. Это и есть цель. С этого начинают, этим заканчивают. Да.
В конце статьи он пишет некое понятие о пробуждении. О пробуждении, которое идет человеку само, и то, которое идет от Творца. Если я в том состоянии, что я в некоем пробуждении, почему я должен знать, откуда это идет? Или я не должен просто работать из этого пробуждения? Я должен различить, это идет от меня или идет от него? Что это дает понимание?
Во внутренней работе нам необходимо все время выяснять наши отношения с Творцом. Я все время нахожусь в Его присутствии, в Его поле, то есть в поле Его влияния, Его воздействия. И я хочу все время выяснять отношения между нами, каково отношение Его ко мне и мое к Нему. Что мне еще есть делать? Этим я надеюсь прийти к состоянию, когда я буду знать, раскрою это истинным явным образом.
Это в отношении к моим отношениям с Творцом. А относительно моей работы с группой, или даже относительно распространения, это важно знать, откуда и почему я сейчас получил пробуждение, откуда я получил силы.
Также верно, потому что личная работа не заканчивается на тебе с Творцом. Она должна быть и в отношениях твоих с группой, и вместе с группой ты раскроешь твою связь с Ним. Творец — это взаимное свойство отдачи, которое раскрывается между нами. Послушай, я скажу тебе так. Мы говорили о том, что между тобой и товарищами есть 10 сферот твоей души. И так у каждого по отношению к остальным. Эти 9 сферот — это свойство высшего, высшая ступень. Малхут — это ты, точка в твоем сердце. Творец — это то, что ты раскрываешь в этом парцуфе. Если ты упорядочиваешь его таким образом, что посредством его ты хочешь отдавать другим. Поэтому кто такой Творец и где ты его постигаешь? Ты постигаешь его в сферот, которые между тобой и остальными. То есть в тех самых отношениях твоих с другими, ты подготавливаешь их к тому, чтобы там раскрыть внутренний свет парцуфа, то есть Творца. Этот внутренний свет, это уже твоя связь, твое слияние с Ним. Он не раскрывается вне слияния. Только в мере совпадения по свойствам. Поэтому ты не можешь проделывать такие расчеты. Сейчас я с товарищами, а потом я с Творцом. Нет такого. Потому что нет света без кли. Ты работаешь с ними одновременно. Когда ты делаешь зивук деака в отношениях с товарищем. С кем ты там делаешь зивук деака? С Творцом. С его раскрытием. Насколько ты хочешь раскрыть его в отношениях с ближними. Чтобы это раскрытие было для того, чтобы доставлять наслаждение ему. Ради отдачи, то, что мы учим в парцуфах. Как же может быть, что вдруг ты забываешь о нем? Не может такого быть в духовном?
Может быть, мне не удается сформулировать. Вроде бы он здесь говорит о пробуждении, когда человек находится в состоянии, когда чувствует пробуждение.
В каком состоянии? Падение, подъем? Или это не важно?
Он говорит, что это не важно.
Но все-таки он получает пробуждение Творца. Что дальше?
Но не как со своей стороны.
Как это со своей стороны? Вдруг у меня упало, вдруг разбилось.
Вот это я и спрашиваю. Пробуждение только со стороны Творца?
Какая еще может быть причина?
Ну, если мне, тебе же удалось поработать и получить...
Да, ради этого, для чего я прилагал усилия, какое мое отношение к работе? Как ты можешь не относить к нему? Что еще тут действует? Какая иная сила? Ну, спрашивай.
Нет, но все-таки, почему здесь это в тексте называют? Вот это мне не удается понять формулировку. Здесь вроде бы есть Творец, пробуждение от Него, и надо понять, когда сказать «вернитесь или встаньте». Или Творец говорит «возвращайтесь ко Мне», или же «вставайте».
«Вернитесь ко Мне, и Я подниму вас».
Да, вот это внутренняя точка.
Или мы просим, чтобы Он приблизился к нам, или Он зовет нас, чтобы мы приблизились. Ну и что?
А зачем мне это надо различать? Я все время хочу приблизиться. Нет?
Все это происходит внутри твоих келим. Даже то, что ты говоришь, что так Творец говорит тебе, это все ты представляешь в девяти первых своих сферот, в твоих келим. Нет другого. Ты, скажем, чувствуешь, что Творец сейчас пробуждается по отношению к тебе и желает твоей близости. Он просто стремится к тебе. Тянет тебя, зовет, приближает. Это ты так представляешь себе эти вещи. И все. Это то, что ты должен сказать. И тебе кажется, есть люди, которые мечтают, представляют себе, что они находятся в мире бесконечности. Но как ты проверяешь, правильно это или неправильно? Может быть, и ты уже среди этих, которые связаны, связываются. Я ненавижу это слово. Как ты проверяешь это? По отношению к товарищам. Ты построил кли вместе с ними? Если ты не строишь кли, который проходит через них, чтобы вместе с ними завершить это кли, если ты не построил это с ними, и не там раскрывается Творец, то это не Творец. Это воображение, фантазия. Фантазия может быть очень сильной. Мы видим, насколько в мире есть люди, которые себе представляют что-то. Поэтому в форме очень-очень тщательной, по нашим правилам, в тщательной работе с группой, в взаимной форме построить прямой свет и отраженный свет, для того, чтобы раскрыть внутри, в слиянии, силу отдачи и любви. И тогда ты раскрываешь Творца. Все. И здесь ты реализуешь все свои свойства в какой-то маленькой мере. И ты начинаешь понимать, что значит парцуф, зивук даакаа, распространение светов внутри келим, раскрытие внутреннего света. Все это происходит в одном месте. Да.
В одной из статей Бааль Сулам пишет, действовать в отдаче группе или Творцу — это одно и то же в мысли, в разговоре, в действии. Что это значит, действовать в отдаче товарищу, как здесь спросил Рои? Если у меня есть мысль о цели творения...
Мысль, разговор и действие — это хаббат хагат неги, наши келим. Но можно и так говорить, простым образом. Как и все вещи, которые есть в духовном, можно выразить их таким простым образом, что и в мысли, и в разговоре, и в действии тебе необходимо пробуждать других, цели творения и поддерживать их. Да?
Мысль... Разговор, действие. Что тут значит мысль?
В мысли мысль действует сильнее, чем разговор и действие.
Но мысль, которая действует...
Разумеется, сейчас я воздействую на тебя мыслью. Ты не чувствуешь? Нет. Ну, что делать? Да.
Что такое та мысль, которая действует? Что это за мысль?
Твое желание. Твое желание, которое ты приводишь в действие, и хочешь, чтобы было ему так и так, чтобы он получил то-то и то-то, прочувствовал то-то и то-то, твоя поддержка его. Но это приходит в твои мысли, в намерения. Это может быть и в разговоре, как это вы здесь делаете, а может быть в действии с помощью различных действительно действий материальных. Да.
Несколько недель назад на трапезе мы подумали, что тот, вы сказали, тот, кто действует только в мыслях, это ангел.
Мысль бездействия, если это, скажем, намерение, не мысль. Мысль это... Ну, я не точно выразился. Намерение бездействия, это называется не ангел, это называется дух, демон. Сила, которая не действует. Как говорят, делает ветер. Понятно?
Тут сочетание. Не может быть пустой мысли. И мысль — это желание. Она создает отношения.
Мысль является порождением действия. Не может быть мысли без желания. Поэтому я говорю в желании. В желании воздействовать на товарища, потому что наши желания связаны вместе. Я с помощью своей мысли могу воздействовать на желание товарища, могу воздействовать на товарища.
И та мысль, которая не присоединена к желанию, обычная рядовая мысль, не является действующей?
Нет, она не действует. Да, кто там?
Можно вопрос о группе Нью-Йорка?
О чем вопрос? Кричи громко.
Вопрос о группе Нью-Йорка.
Да.
Как мы можем подготовить себя к Творцу и понять, что наша жизнь от Него зависит, если нет нужды в Нем?
Есть несколько вещей, которые нам не кажутся логичными, но все-таки духовные условия обязывают нас. С одной стороны, если приходим учиться, то первое условие — это самоотмена. Почему? Так. Творец выбрал меня, чтобы я был учителем, а тебя учеником, значит, ты должен отменить себя перед учителем. Об этом написано, и тут нечего спорить. Если нет, то жаль времени. Поищи что-нибудь другое. Не я тебя выбирал, не ты меня выбирал, а, видимо, вот так свыше установили. Поэтому, если мы находимся вместе, ты обязан это делать. Если нет, я никого не отчисляю, но не будет никакой пользы. Тебе не надо чистить мои туфли, но ты должен отменить свое мнение по отношению к моему мнению и к духовной работе. Это первое. Без этого ты не получишь Тору. Это указание. Это первое. Второе. То, что все вещи, которые были сказаны учителем, должны быть должны в какой-то мере посредством усилий ученика быть воспринимаемы им. Может быть, это не сразу, может быть, это не просто. Понятно, что это тяжело, и это может быть работа на годы, но не может быть, чтобы была критика. А если есть критика, то это для того, чтобы отменить себя еще больше на уровне этой критики. Иначе нет тут нет никого, кроме него, ни учителя, а только ты со своим разумом, чувством. Ну и хорошо, тогда ты уже находишься снаружи. Зачем же тебе надо тебя отчислять из какой-то группы? Очень много людей падают на этом. И есть еще много условий, и еще многие упадут. приходят к результату только те, которые связываются правильным образом и с учителем, и с группой, потому что только с их помощью можно связаться с Творцом. Тут нечего делать. Такова иерархия, таков порядок связанных душ. И тут от этого нельзя этим нельзя пренебречь. Без этого тебе просто не с чем входить в духовное. С помощью какого кли, какого средства, какого намерения, руководства. Отмена по отношению к учителю. Вы ощущаете в том, как организуют группу, как занимаются распространением, как вкладывают себя, насколько жертвуют собой во всех работах. В этом ощущается. И не то, что они сами делают какие-то действия, которые им представляются правильными, и они в этом преуспевают, может быть, и они поймут что-то, как делать распространение, потому что они находятся в Америке. Например. Вот точно так же и в России, в любом месте. Там, где начинают задирать нос наверх, там не добьются успеха. А там, где находятся обычным образом и хотят продвигаться, именно в Европе это сильнее ощущается. Там продвигаются. И действительно, когда я приезжаю в эти маленькие группы, в Италию, Испанию, Германию, я вижу, что люди не считают себя слишком высокими, как нью-йоркские группы, вообще американцы, и именно они добиваются успеха. Есть еще такие группы. Тот, кто может отменить себя по отношению к учителю и по отношению ко всей общей группе, это просто он как будто бы находится между нами. Отмена — это как сокращение, это первичное правило. И тоже в мысли, в разговоре и действии. И это непросто. Как у нас были сегодня гости из различных групп, они тоже должны знать, что отмена означает, что мы в группе отделяем точно то, что, в чем мы занимаемся здесь в распространении, как на производстве, и там, где мы товарищи. Там, где мы товарищи, там мы занимаемся только любовью, только соединением. А там, где мы занимаемся распространением, там мы можем проводить какие-то обсуждения, но и обсуждения тоже приемлемым образом. И вся проблема в том, что когда начинают путать одно с другим и мешать одно с другим, группу и производство, скажем так. В каждой группе есть это, есть такая часть. Там начинается огонь. Если бы просто мы обсуждали наш какой-то общий распорядок, так это был бы как клуб, и мы бы быстро пришли к какому-то согласию. Но поскольку тут примешано духовное, то возгорается огонь. Меня не удивляет то, что от этих больших групп, которые были в начале в Москве, в Нью-Йорке, там было много людей, было очень много американцев, было очень много русских, и они не остались, потому что занимались дележом власти, даже не должностей. Дележом власти. Для этого пришли в группу, для этого пришли к изучению Каббалы. Пусть все оставляют, пусть сидят дома и все. Это то, что я порекомендовал когда-то. Сейчас состояние немножко лучше. Когда-то я предложил московской группе, которая была в таком состоянии, это на них подействовало. Что лучше? Лучше не быть вместе, чем ссориться. Если это ссора ради исправления, это что-то другое. Есть падение, не мы это сделали, но все-таки принимают ужесточение сердца, как сказано, идем к фараону, потому что я ожесточил его сердце. Понимают сразу, что да, получили ожесточение сердца, сейчас мы соединяемся между собой, исправляем это для того, чтобы раскрыть Творца между собой и так далее. Потому что это подъем ради это падение ради подъема. Но если это просто так, и это не проходит, не заканчивается, и уже забыли о цели за всей этой ссорой, то нет никакого смысла. Для чего? Я не думаю, что стоит оставаться в такой форме. Если это продолжается длительное время, лучше разойтись. Они все равно не сделают ничего эффективного. И действительно, мы видим, что у них ничего не получается. И как может что-то получиться? Да.
Действиями, словами. У нас хорошо это организовано, и мы научились от вас и от Рафаши, как это делать немножко по распространению.
Ириша Алахзаула Дибро Махшава Маасе, Слехадзе Мисудар Маотов, Ламаду Мимхава Мираба, Шехлацот Эдзеклапе Ахаца.
Мы с такими Рафаши знаем, как это делать на собраниях товарищей.
Мимамаре Рафаши Анахлодим Эхлацот Дибишиво Хаверим.
Но как согласовать мысли, действия и слова в повседневности в группе? Чтобы в наших взаимодействиях не впадать в легкомыслие. Об этом практически, я почти ничего не слышал.
Не может быть, чтобы ты не слышал. Есть одно условие. Я говорю с товарищем через Творца. Шхина находится между нами. Через это я разговариваю со всеми. Я могу решить, что я говорю шутки, неважно что. Я могу ссориться в какой-то форме по делу. Но я всегда нахожусь в ощущении, действительности, когда я обращаюсь к другим через Творца. Иначе каким образом я его раскрою? Он таким образом должен раскрыться между нами, заполнить пространство, пустоту. Это то, что я сказал. Всегда между мной и товарищем находится Творец. И тогда я могу спорить. Я могу делать много вещей. Но не забывать об этом. Да?
Вот это мировое кли, оно должно сплотиться в этой точке, как группа Нью-Йорка, в такой точке. Во многих местах есть такое. Как выйти из этой проблемы?
Написано. По отношению к гордецам, я и он не можем существовать в одном месте. Если человек вот так вот сходит с носом задранным вверх, ты ничего не можешь с ним сделать. Он не находится с тобой. Он выше тебя. Он вытащил себя из связи. Ты ничего не можешь сделать. Не коснуться, не войти в него. Все. Он ходит как петух, и все. Они важные, они все понимают. А кто ты вообще? Откуда ты там? Из Израиля или еще откуда-то там? Понимаешь? Это общий дух в Америке. И это вскоре даст такое падение, они прочувствуют это. И упадут американцы. Особенно американские евреи, и положено им. Ты думаешь о том-то, кто находится рядом с тобой, он слабый, он просит помощь, ты протягиваешь ему руку помощи, ты готов помочь ему, но здесь этого нет. Это ощущение, что они знают, что делать, знают, так что с вами происходит в течение лет, многих лет. Но нечего делать, это проблема, пока они не поменяются. Первое изменение можно увидеть, потому как они справятся сами с собой. Пока что там ад, то, что происходит. Просто огонь. Дикий Запад, так это. Да.
Каким же образом преодолеть свою гордыню? Гордец даже ненавидеть не может.
Гафтан отключает себя своей гордыней от остальных, и невозможно на него повлиять. Поэтому сказано, я и он не можем существовать в одном месте.
Что делать?
Нечего делать. Это то, что он спросил, как можно повлиять. Невозможно повлиять. Невозможно. Если они понимают лучше, что делать, невозможно с ними ничего сделать. Оставь их. Все. Что будет? Будет что будет. И так очень многие люди отсюда ушли. Ну и что? Ты знаешь, сколько человек прошло через меня? Я не знаю, десятки тысяч.
Что человек может для себя сделать в таком состоянии?
Это большая проблема. Самоотмена, преклонение — это очень тяжело. Это просто просить величия Творца. Тогда он сможет преломить себя. Надо плакать об этом. Потому что гордыня человека унижает его. Он не в состоянии продвигаться. И находится в этом годы, годы. Это есть у многих товарищей в течение многих лет. И нечего делать. И запрещено в это вмешиваться. Запрещено. Пока он не получит беды, удары, пока все-таки учеба, воздействие окружения, может быть, немножечко проникнет внутрь. Может быть. Но гордыня, власть, это большая проблема. Унижает его. Обычно, если человек получает унижение, это на него воздействует. 2, 3, 4 раза. Может быть. Пока он или не убегает, или его не выкидывают до этого. Да? Зависит от того, насколько он эффективный или вредный. Есть границы. Да?
Гордыня. Еще один источник. Я, допустим, это эго все время растет.
Нет, это не только источник наслаждения, это мера эго. И она находится у нас в мере, в форме, в проявлении, как эго. Что в соответствии с этим ты можешь измерить, насколько ты эгоист. Да, ну.
И это растет все время. Наступает время, что невозможно справиться. Ну вот гордыня, наслаждение, которое идет от гордыни,
да.
этого что, недостаточно?
То есть ты видишь, что с помощью гордыни ты не наполняешь себя, ну?
Так почему же это не выходит? Если эго растет все время,
ты все время ищешь. Для гордыни тебе не надо получать удовольствие со стороны. Тебе достаточно думать о себе, что ты великий. Даже если никто тебе не говорит, но они не понимают, что они могут понять. Я выше всех. Никто этого не знает. Никто не равен мне. Почему вот так, вот так? Человек оправдывает себя. Не может быть, чтобы ты получаешь наполнение от гордыни. Что ты не получаешь наполнение от гордыни. Не получаешь, все время получаешь. Иначе ты бы избавился от этого давно. Ты бы уже разбился и склонился. Да. Но наполнение бесконечное?
Да, бесконечное. Бесконечное, пока не сжалится Творец. Это называется бесконечное. Поэтому я не могу сказать, что есть надежда на исправление этого. Немного случаев я видел таких, когда преодолевали гордыни. Буквально только в тех случаях, когда группа, и они вместе над этим работают, и человек каким-то образом все-таки проходит серьезный удар и ломается. Тогда, в то время, когда проходит удар, запрещено жалеть. Если ты его пожалеешь, все нормально, не очень страшно, то снова гордыня расцветает, и он снова на коне. И снова хочет строить большие планы и реализовывать их. Ясно? Что?
Человек, который находится в этом или в иных вещах, как же все-таки лучше заниматься этим или...
В чем в этом, я не понял.
Ну, в гордыне, скажем. Или какие-то другие проблемы, которые он видит в себе. Что он должен делать?
Он не может от одного к другому просто перейти. От него самого это не зависит. Вроде бы человек, хозяин над собой. Сейчас он на четверть или на треть кран гордыни завернет и чуть сильнее отвернет кран отдачи, праведности, смирения. И так он раскрывает эти краны. Он что, способен это сделать? Мы... А с чего мы начали? С того, что они спросили, как себя склонить перед Творцом. Даже если и делают такой расчет, то делают его на себя вдвойне настолько, что все равно вопрос, стоит или не стоит, да? Амик.
Если гордыня — это такое условие, такая граница, которая не дает человеку услышать науку.
Тебе об этом очень много написано.
То в наше время, в наших условиях, мы видим, что это одно из очень ярко выраженных свойств людей.
Это животное гордыня. Все как петухи, это не важно. Главное, гордыня относительно учителя, потом относительно группы, а в конце относительно Творца, потому что его настолько не ощущают. Гордыня относительно высшего по отношению к тебе. Если ты не приводишь в порядок свою отмену, ты не продвигаешься. Как ты продвинешься? Но сам, если в одиночку, так зачем тебе быть в группу и с учителем? Иди один домой, тебе будет более ясно, что ты один. Да?
Но я спрашиваю немножко о массах. Он пишет здесь, что условием является то, что человек должен прилепиться к истинному раву. На мне сегодня лежит обязанность слиться с истинным равом?
Слиться на тебе. А все остальное на нем. Я должен с кем-то слиться, да.
Где получают вот эту вот мудрость, этот подъем?
В соответствии с их желанием получать. без желания отдачи, без ничего, нет у них подготовки. Как от них можно требовать? Они придут, потому что в жизни плохо. И поэтому хотят прилепиться. От того, что они прилепятся к тебе, к тем, у кого есть точка в сердце, они начнут очищаться потихоньку, капля за каплей, получать инфузию. Есть на иврите такое слово? Инфузия. Это что-то папуасское, пиапуа. Инфузия. Чтобы переводчикам было легче, я скажу на иврите. Это инфузия взаимная. И тогда они тоже, поскольку есть у них искорки, но только скрытые глубже, более глубоко скрытые, и они тоже раскроют это. В конце концов, у них будет объединение, точка объединения, будет связь, и они все раскроют. Но вначале связь с помощью того, что мы должны воздействовать на них. Через науку, через все то, что они хотят в своем желании получать. И тогда с помощью связи, которую мы им обеспечиваем, знание, воспитание, взаимное взаимодействие, как лекарство относительно бед в материальном, начнут просыпаться и поймут, что здесь есть внутреннее понятие, глубокое. Но это окружающий свет, когда действует на них, тогда это постепенно он проясняет и выводит точку в сердце на поверхность. В каждом она есть. Есть корень ее в каждом. Да, Марик.
Какую плату должен требовать ученик за то, что он преклоняет себя перед группой и перед равом?
Только доставить наслаждение Творцу. В этом награда.
Я не знаю, что такое отдача.
Вот для этого действую в отдаче им, учителю и группе.
В работе, скажем, после усилий человек получает еще больший толчок к преклонению, к самоотмене, к слиянию. Плату он не знает, не чувствует ее. И на каком-то этапе он начинает ошибаться.
Если имеется сильное окружение, над этим надо работать. Человек должен работать над этими четырьмя факторами. Учитель, группа, книги и Творец. И он должен привести все это в порядок и все время заботиться, чтобы в нем они были как самые важные, самые сильные, чтобы заботились о нем. Что значит «о нем»? В точке его «я». Если он заботится об этом все время, и в учебе, и в распространении, и во взаимной связи с учителем, и в связи с... взаимосвязи с товарищами и в связи с учителем. Есть четкие и ясные условия. В этом нет поблажек, потому что это законы природы. В исправлении желания получать наш вектор. Или он интровертный, или он экстравертный, или внутрь, или наружу. Тут ничего не поделаешь. Только об этом заботиться упорно. Не разочаровываться. Не падать духом, не пугаться. Путь длинный, но мы продвигаемся. И день ото дня видим, что весь мир, нет у него выхода, тоже присоединяется. И присоединяться еще годик-два у них не останется никаких возможностей. Я думаю, это вообще вопрос гораздо меньшего времени. Но раскрывают то, что мы говорили 5 лет назад. Об этом сегодня говорят. Посмотри, сколько людей. То, что мы вообще взаимная отдача, объединение. Ты видишь, весь мир уже, это уже общим достоянием становится. От месяца к месяцу большое продвижение. Видим в средствах массовой информации, это становится уже обычным. И вообще, между учеными я уже не говорю. Это среди обычных людей уже так. Мы должны только работать. Нет, тут ничего не поделаешь, да?
Скажем,
Где человек ошибается в том, что вы объяснили? Где эта точка, слабая точка, в которой он ошибается и не в состоянии работать правильно?
Самая важная точка, когда он забывает о Творце. Это самая важная точка. В момент, когда он отрывается, все падает. Он может быть слит с учителем, но тогда это превращается в хасидизм. Может быть, слит с группой, это уже становится неким клубом по интересам. Он может быть слит с книгами, тогда это превращается в то, что он заучка. Раскрытие Творца творением в соответствии с законом подобия свойств. Вот это все время должно у него быть ясно, к чему он стремится, устремляется, к чему он должен развивать устремление. И тогда для этого приходит к неизбежно обязательному, чтобы быть связанным с учителем, с группой, с учебой, с распространением, со всеми этими средствами, для того, чтобы вот этого достичь. Потому что Творец раскрывается в общем, в сочетании всех этих факторов, в правильной реализации всех этих факторов. То есть прежде он улавливает цель, а затем важность цели — это важность всех факторов. Отменяет себя по отношению к ним и пользуется ими, включает в себя и хочет, чтобы они в нем реализовались, тогда он раскрывает Творца. Процесс, можно сказать, в одном предложении. Чтобы пройти его, нужны годы. Да?
Вопрос о новых учениках, которые приходят в группу. Я столкнулся с таким вопросом. Что я получу за учебу?
Райский сад?
Ну, если я скажу, что он получит рай, это выглядит немножко нереально.
Райский сад нереально?
Не надо ставить, с одной стороны, препятствия перед слепым.
А ты спроси его, что он хочет. Что ты хочешь? И все? Скажи, что ты хочешь в жизни? Ты получишь то, чего ты хочешь, не физически. Ты сейчас, например, хочешь Порше, у нас через дорогу этот магазин такой. Это ты не получишь, но ты получишь наполнение, которое будет в миллион раз ценнее для тебя, чем Порше. Это будет целый склад всякого разного рода автомашин. Это будет у тебя в ощущении.
Он скажет мне, что он хочет деньги.
Тоже? Bank of America получишь. Только там минус 15 триллионов долларов. Но ты получишь. Это чудо. Насколько все время думали об этом Bank of America. Мы даже не знаем, в каком повороте интересном мы находимся. Это поразительно. Хорошо. Да, Гриша, что у тебя?
Вы сказали, что нужно говорить с товарищем через Творца. Вы можете подробнее объяснить?
Между нами находится Творец.
Я говорю с Творцом или с товарищем?
С товарищем, но через Творца.
Что это значит?
Что это значит? Ты хочешь раскрыть его? Это место, вот в этом месте. Ты можешь продолжить на меня смотреть. Я наслаждаюсь. Ты это понимаешь или нет? Если между нами будут правильные отношения, я между нами раскрою Творца. Все. Так я сейчас должен к тебе относиться, как будто между нами находится Творец.
Это как Творец? Это товарищ, это Творец?
Я не знаю. Важность товарища должна быть как важность Творца, потому что это средство, даже более того, от любви к творениям к любви к Творцу. Это большая важность отношений между творениями, чем важность в отношениях с Творцом.
Но Творец стоит за товарищем или перед ним?
Я не знаю. Представляй себе, как тебе удобно. Я говорю тебе то, что должно быть. Да.
Вы можете немножечко прояснить, какая разница между желанием и мыслью?
Мысль — порождение желания.
Замысел творения начинается с замысла.
Замысел творения — это творец. У него кроме этого замысла ничего нет. У него мысль, желание и действие — все едино.
Но наука Каббала говорит только о нас.
Мы говорим только из нас, о нас. У нас желание — это материал, а мысль над желанием — это результат. Мысль идет, если в желании у меня есть потребность. Тогда, в той мере, в которой я хочу достичь желаемого, то есть у меня есть определенная потребность, тогда рождается мысль, как же этого достичь. Мысль — это план, программа действий, как я достигну того, чего желаю. Но прежде должно быть желание. Вот сейчас я хочу купить Порше. Так? У меня есть желание, помираю хочу. Все. Теперь я планирую. А как я это сделаю? Может, я ограблю банк. Может быть, я все-таки пойду поработать. Может быть, я попрошу товарищей помочь мне. Ты знаешь, я поплачу. Может быть, они скажут: ты для нас такой важен, что ты смеешься. У Рабаша есть такой пример с кольцом жены Рава. То есть моя мысль — результат желания. Главное — иметь желаемое. Ну?
Но мне тяжело это понять. Потому что есть те, которые считают, что мысль предшествует желанию. Есть ли какая-то возможность объяснить это?
Попроси у Янива, он тебе наберет цитат. Мне нечего сказать, есть целые статьи об этом.
Но в конечном счете.
Нет, мы это, наша материя, желание получать. Если это материя, нет. Если эта материя желает чего-то достичь, она устремляется. Это устремление порождает мысль. Мысль приближает его к той форме, которая облачится в эту материю. Да?
Написано, что такое власть мысли над желанием.
Власть мысли над желанием, верно, так написано, что я могу властвовать в мысли над желанием. Но мы говорим, кто из них первый. Первое является желание, затем идет мысль. Но если я развиваю мысль над знанием, тогда она властвует над желанием. Но в любом случае желание первично, с него начинают. Это материя первичная. Все прочее — это формы желания получать. Да?
С какого этапа человек начинает слышать методику исправления? Действительно, вот он начинает слышать методику.
В какой момент человек начинает слышать о методике объединения, когда он видит, что он пропадает, что его жизнь ничего не стоит, что у него, в конце концов, от всей этой жизни никакого выигрыша нет истинного. Мы ведь эгоисты. Только из того, что я вижу, нет у меня шанса, нет никакого совета, некуда убежать, кроме как войти в связь с учителем, с товарищами, с книгами. Вот так вот. Или друзья, или смерть. Тогда я готов.
Можете продолжить выяснение о московской группе и нью-йоркской?
Я не могу прояснять. Я не очень-то знаком с этими группами. Может быть, я чересчур остро их критикую. Действительно, я этим не занимаюсь. И только знайте, в те этапы, по которым мы сейчас продвигаемся, я себя все больше и больше обнаруживаю во всем, что относится к группе и к группам, и к управлению, и к... Я вывожу себя из всего, что относится к группе, к группам, к предприятию. Я участвую, кроме уроков, только в самых обязательных вещах. И также относительно телевидения, также относительно всего. Я свое присутствие сокращаю. Достаточно, чтобы вы делали это. Достаточно вам того, что вы здесь слышите, чтобы это передавать дальше. В разных других программах распространять.
Все.
Я не способен и не хочу. У меня есть другие вещи. Я не хочу быть... 3 часа утром, потом еще 3-4 часа на, в течение дня на съемках. Это не дело вообще. Не нужно этого. Не нужно. Каждый набирает вопросы, приходит ко мне, чтобы я решил. Пусть сам решает. У нас тут есть такие уроки, где он может задать вопрос. Может задать вопрос. Мы можем раз в месяц такие уроки делать. Все те, кто занимаются воспитанием, пусть приходят, задают вопросы. Но не каждую неделю устраивать по 3-4 часа такие программы. И так далее, и так далее. Поэтому, и потом, какие могут быть выяснения с группами? Вы получили весь материал. Весь материал вы получили. Мы говорили и изучали его очень много раз. Мне нечего добавить. Я думаю, что вы знаете эти вещи уже наизусть. Я иногда за кулисами, когда слушаю ваше, если вас говорим, все, что вы говорите, верно и правильно, но вы только говорите. Так что вы хотите, чтобы я действовал вместо вас? Так не будет. Это не выйдет. Вам придется самим действовать. Я не знаю, в каком состоянии находятся эти группы. Я не знаю. А вы должны вместе решить, что делать. Или ничего не делать. Тоже решение. Да.
Тут дело в определении. Что такое группа? Где ее границы? Мы говорим группа Нью-Йорка, группа Москвы. Но никто не может понять, что на самом деле стоит за этими словами. Что думаешь? Что думаете вы об этом? Что думал Рабаш? Но то, что касается распространения или какой-то организации деятельности, там они действительно понимают лучше. Вы сами говорите, что группа к распространению не относится. К какому-то существованию на телесном уровне тоже не относится. Что самоотмена должна происходить только в духовном, в отношениях между товарищами. Из моего опыта... Ссоры в основном происходят на почве распространения. Это могут подтвердить товарищи из мирового ДКЛИ. Что касается власти, любви к товарищам, об этом написано, все написано. Или, может быть, это как-то связано? Но вы говорите, группа Нью-Йорка не в порядке, да? Мы знаем, что есть там какие-то проблемы, но эти проблемы связаны с производством. И какое-то имеет отношение к группе Нью-Йорка. Они находятся на наших уроках всем сердцем и душой. Это непонятно. Или, может быть, есть какая-то связь? Вы говорили когда-то. Что мы должны себя отменять перед вашими идеями. Но в распространении это совершенно иное действие. Мне кажется, что я умею лучше организовать распространение, чем вы. Но если вы скажете, что нет, я себя отменю, потому что мне не важно распространение. Мне важно достичь цели.
Ты же видишь, я в это не вникаю. Я даю только направление. То или это, но не форму реализации конкретно.
Но здесь в основном это основная путаница. Мы хотим прийти к цели, не важно, что для этого делать. Мы готовы принять любое ваше действие.
Да.
Скажи, пожалуйста, ты здесь начальник производства.
Так?
Да. Если ты сейчас кому-то говоришь, он должен прекратить конкретную работу и делать совершенно другую. Ты ему это объясняешь или не объясняешь, неважно. Но он должен принять это указание. Так? Должен. Это производство. В группе он бы от тебя принял, может быть, попросил бы объяснить, может быть, но выполнил бы желание товарища из товарищества. На предприятии он это принимает от тебя, потому что ты начальник. Какие могут быть споры? Скажи, где тут должны быть споры?
Должно быть соперничество сил, конкуренция. В чем?
Если мы определили, неважно, получаешь зарплату или нет, если мы определили, вот он ответственный за это, он принимает решение, кончено, он принимает решение. Тут ничего не поделаешь. Как доктор говорит, ты должен принимать такое лекарство, кончено. Нет выхода, я принимаю. Так я не понимаю причины для разногласий. Но, видимо, они все время аннулируют должности и все время думают, что каждый из них, то, что ему вздумается, берет такую должность и начинает быть над другим. А я думаю, что это очень большая глупость. Если я должен отменить себя относительно товарищей, так именно на предприятии, когда я беру самую маленькую должность, так у меня прекрасное упражнение склонить себя перед ними. Я тогда выигрываю во много раз и в распространении, и в самоотмене, и есть тут еще духовная работа двойная, и в распространении, и в моей связи с группой, где я склонил себя. Я не понимаю, как может быть после распределения обязанностей еще какие-то разногласия. Я не понимаю. Или таблица дежурств. Если написано, я должен быть на дежурстве и не пришел. Как может быть, что я не пришел? Должны к такому человеку относиться, как на предприятии, не как товарищ, он не товарищ. Это наша общая совместная работа по поддержанию места. А я вижу, сколько, какая большая путаница и проблемы во всем этом. Кроме того, скажи, это относится к группе или не относится? Вся путаница, потому что у них это относится к группе. Оторвать это от группы невозможно. Невозможно. Я вижу, что невозможно. Все-таки они друг к другу относятся не как... Не как на предприятии. Да.
Человек приходит изучать науку Каббала. Производство появляется позже.
Ну так что, в чем вопрос?
Ну... Проблема. Человек понимает в чем-то, он хочет распространять, хочет делать это лучше.
Это гораздо лучше устроить собрание, там ты можешь выразить свое мнение. Но когда затем уже приняли решение такое или это, по мнению большинства, по процентам, сколько у вас принято, 50%, 60%, 3/4, 75%, все, кончено. Я принимаю это и все, и делаю то, что следует. Что, я путаю всю работу из-за этого? Почему нет? Ну так выкинуть его из группы, как это, почему бы и нет?
Ведь это производство, это не группа, почему из группы?
Нет, нет, из группы тоже. Если он не принимает указаний, это не важно. Это не важно. Если он не умеет принимать указания, это буквально признак, что себя он отменить не может. Ни там, ни там. Нет. Не поможет здесь. Не поможет.
это уже зависит от его характера. Да, Сеня.
Так или иначе, мы говорим о гордыне.
Верно.
У меня такой вопрос. Вы сказали, что еще до того, как человек... Что может сделать группа и что человек может сделать? Может быть, дать ему удар? Я помню, мы были с вами в Англии у какого-то суфиста. Суфия. И там у входа сидел на коленях ученик его.
Джон.
И тот разговаривал с нами и спрашивал: «Джон, ты слышишь?»
Нет, я не противился ему. Я с ним на 100% согласен.
Но я чувствовал тогда у него любовь по отношению к его ученику.
Конечно.
Который там сидел ученик на полу, полностью униженный. Я просто не существую. Он какой-то там иранец. Можно такое сделать или нет?
Ну, спроси сам себя, я не знаю.
Даже не то, что стоит. Можно, не то, что можно. Стоит такое делать или нет?
Что стоит?
Это хорошо, что он так делал, такое упражнение с учеником. И есть у него любовь по отношению
это
к нему.
Это понятно, понятно. Нет, здесь все это в истинной форме. Там никто не игрался. Наверняка, что этот Джон в таком своем смирении, в самоотмене, получает все то, что есть у суфи. Наверняка. Как он мне и сказал, когда я его спросил, ты помнишь, я задал ему вопрос, а как я у тебя могу научиться? Он сказал, ты должен оставить всю свою жизнь, приехать ко мне сюда и служить мне. Так он сказал, обслуживать меня. В такой форме, конечно, переливается то, что есть у одного, другому, потому что тот склонил себя, и он входит один в другого, как маленький, как зародыш буквально во второго, со своим аннулированным желанием, совсем. И он буквально получает то, что есть у второго. Это называется учиться. Вот это истинная учеба, правильная. Духовная. Духовность не передается никак иначе, только переливается из одного кли в другой, из одного сосуда в другой. Да? Очень тяжелая форма, очень тяжелая. Мы это делаем через учебу, через смирение по отношению к группе. Вот так оно. Проделайте это между собой. Очень эффективно, наверняка. Не относительно меня. Ну, еще вопросы есть? Да, Гилад?
Я смотрю на советы, которые вы даете в группе, в распространении и вообще во всей совокупности вещей. Я действительно вижу, что в основном нам не удается их реализовать, если мы собираемся вместе. Может быть, это я так воспринимаю. Мы читаем тексты, которые вы говорите в субботу, то, что вы говорите о распространении, методике воспитания. Наверняка каждый пытается выполнить максимум, но мы видим, что есть огромная разница между тем, что вы представляете нам, и то, что нам практически удается реализовать. Так я это воспринимаю, может быть, я ошибаюсь. Правильно ли это? Так ли это должно быть? Это, может быть, это природа? Как привыкнуть к такой вещи? Как не привыкнуть к этой вещи? Как не относиться к этому? Ну вот, снова у нас не получилось. Как можно соблюдать вот это вот напряжение, чтобы что мы должны реализовать это до последней капли крови?
С одной стороны, мы находимся в накапливающемся аккумулятивном процессе, нарастающем, накапливающемся. С другой стороны, мы находимся в состоянии, что если мы делаем скачок, нам, по крайней мере, хоть на некоторое время удается, но потом падаем, но скачок, которого мы уже достигли, помогает. Это уже не является безвозвратным. То есть есть одно и другое. Есть импульс и есть прямой ток. Мне больше нечего сказать. Что тут делать? Должны реализовывать. Я тоже себя помню. Ночами сидел на крылечке в Твери, жег сигареты одну за другой, и все время думал, что будет, что будет, что есть. Это работа. Это напряжение. Но главное, может быть, за многими словами теряют остроту, предоставляют каждому сцену, чтобы он разрядил свое напряжение. И все довольны, все. Работа очень тяжелая. И в любом случае, вот сейчас мы входим в такое действие распространения, большое, широкое. Бальсулам пишет, реализация человека, или он сам приходит к тому, чтобы служить Творцу, или помогает другим достичь этого. Почему? Не то, чтобы он помог другим, и это спасает его. Это тоже верно. Этим он доставляет наслаждение Творцу. Но путем распространения, к которому мы сейчас приходим, мы можем именно этим, оно настолько направлено на цель, что с его помощью мы можем прийти действительно к той форме отдачи, чтобы раскрыть духовное слияние, раскрыть так, как будто это не точно напрямую, это все-таки Тора, Исраиль и Творец едины, все-таки это большая масса, с которой мы взаимодействуем, она свое дело сделает. Она даст огромную силу, и с помощью этой силы мы сможем раскрыть это. Поэтому именно каббалисты и скрывали науку каббал. И я очень надеюсь, что все мы свяжем себя с новым этим распространением через ученых, с этими виртуальными сообществами, и через них произойдет раскрытие Творца для всех. Мне кажется, что это средство самое важное, которое есть у нас, чтобы достичь успеха во всем. Потому что вот так мир продвигается именно к этому. А мы, как те, кто двигает мир, должны заниматься этим. Напрямую работать нам в группе внутри нас только лишь нет. Нет, мы уже находимся в новой эре. Но отмена, отмена, отмена. Это самое важное. Без этого не стоит ничего начинать. Это верно, что этот Джон рядом с Суфи. Это совсем непросто. Верно. И он сказал правильно, если придешь, отменишь себя и будешь служить, получишь то, что у меня есть. Иначе у меня никакой другой возможности нет передать себе. Верно. Духовное передается так.
В этом выход. из бюро ОПИ.
Шелла на Клея Уламей.
Сформулированный Александром Рерихом из Краматорска. Арбуд ближе относится к моей группе или мировому Клею в общем?
Арбуд же нугяла квуца Шелли или кола Клея Уламей в Клелу?
Кодым коли квуца Шелли.
Прежде всего к моей группе. С теми, с кем я могу быть во взаимной связи и в проверке, выяснении, в измерении, прежде всего здесь. С общим кли я могу запутаться и обмануть себя, что я с ним уже нахожусь в связи и так далее. В первую очередь с теми, с которыми я на самом деле нахожусь в контакте. А потом с остальными. Но если я не в состоянии со своими товарищами прийти к какой-то взаимной связи, то мне нечего думать о тех, которые находятся дальше. Там я наверняка не нахожусь с ними в связи и обманываю сам себя, что я действительно чего-то добился. Даша Йовец.
Вы сейчас сказали, что вы будете освобождать себя все больше, и это новое направление. На что вы освобождаете свое время? Какое новое направление? Понятно, что это наука.
Я не ввожу себя в это.
Во что?
Свою работу, которую я проделываю. Не в распространении нового вида. Распространение — это то, что будут делать ученики, люди какие-то. Там ничего особенного. Там есть тщательная работа, которую необходимо проделать с помощью специалистов, к которым я не отношусь, с помощью людей, которые умеют писать, подготавливать материалы в такой форме, чтобы это подходило широким массам. И я совершенно не могу этого делать. Обрабатывать материал правильным образом, техническим образом, интернетовским там и так далее. И тут у меня тоже нет никакой возможности участвовать в этом. Нет. Я только даю форму развития, которая потом будет реализована. Чтобы знали, куда это идет. И как мы должны будут, как мы должны будем работать, когда я говорю, что надо необходимо обратиться к ученым сверху, снизу, вызвать правильное воспитание у самих себя, а потом надавить на правительство, на средства массовой информации и так далее и тому подобное. Я даю такое общее направление. Насколько мы сможем приблизиться к этому, нам будет понятно, и нам будет понятно, что происходит, то я смогу дать дальнейшее объяснение для продвижения. Но пока что это вот так. Если есть тут еще один какой-то вопрос, то я готов на этом отрезке пути. Мне это ясно. Общее направление, ты знаешь? Это как ты едешь. Когда ты куда-то приезжаешь, то карта становится... Масштаб все время увеличивается. И тогда можно дать объяснение более подробное с точностью до улиц, до квартир, до домов, до квартир. Да, Муша?
Относительно глобального воспитания. Я думаю, что наступил этап, когда надо детально объяснить, что такое, что мы имеем в виду. Завтра будут сотни тысяч уволенных, которые будут учиться час или два в день.
Мы должны это сделать, наверняка. Я говорил об этом. Что значит?
Надо выделить для этого времени.
Мы уже несколько месяцев говорим об этом. Что нам необходимо это сделать, наверняка. Нам необходимы люди, которые могут писать для различных форм массовой информации. Учеба, не обязательно это в учебной форме. Это может быть роман, как Сенька написал, или какие-то короткие рассказики, или шутки. Клипы, песни. Все в том же самом направлении. Необходимо в точности написать, что это. Что тема — это раскрытие интегрального мира. Необходимо, чтобы в связи с нами
что если мы увеличиваем связь между собой, то мы становимся подобными природе. Представлять все эти открытия, которые есть в физике, в биологии, все эти вещи, насколько это возможно, просто собрать это вместе, одно за другим, искать их везде. И пытаться это сделать. У меня нет представления, как это сделать, но есть люди, которые могут, и их надо притянуть к работе. И это воспитание, которое нам сейчас надо распространять по всему интернету, по всем этим сетям. И не ждать, пока это будет принято правительствами и средствами массовой информации. Там у тебя внутри есть все, тебе не нужны они. Все это виртуальное общество. Наоборот, там ты можешь повлиять и наполнить этот виртуальный мир до предела. И когда ты это сделаешь, начнешь продвигаться к этому, ты увидишь, как еще можно улучшиться и добиться успеха. И успех в том, что ты увидишь, насколько... Это можно будет сосчитать, насколько есть люди, которые начинают так думать, которые вместе с тобой, и ты уже начнешь обладать какой-то силой. И дальше я не знаю, в каком направлении мы потом будем воздействовать на правительство. Разумеется, это перейдет и к тем, которые не находятся в интернете, не находятся в этих сетях. Но если это самая распространенная вещь, то это воздействует на средства массовой информации, на правительство, на все. Потому что мы связаны внутри, в единую систему. Поэтому перед тобой сейчас есть огромное пространство, которое тебе необходимо наполнить и работать над этим на различных языках, с большим количеством людей, в различных формах, на различных носителях информации. Подумать, каким образом ты подходишь к человеку. Это очень важная и тщательная работа. Это, собственно, распространение науки Каббала. Где ты еще найдешь, кому ты распространяешь, если не там? Да.
Это понятно. Но из всей совокупности этих вещей, чуть более узкая область воспитания. Как-то это будет через закон или фронтально? Как...
Нет, тебе не поможет, даже если ты построишь там университет. Наш университет должен быть построен позитивным образом, не вынуждающим. Ты не заставишь их учиться час в день, вместо того, чтобы они где-то работали. И перед ними есть фронтальный такой учитель, который им что-то объясняет, а они через 5 минут засыпают, потому что они вообще не в состоянии слушать.
Это понятно, но мы говорим о безработных.
Это потом, но мы говорим о сегодняшнем дне. То, что будет, нам необходимо создать различные... От ученых, начиная с ученых и самих себя, необходимо притянуть к этому и знаменитости, и всяких таких людей, которые могут помочь нам распространить все эти знания. И легким образом, чтобы массы могли это воспринять. Что, ты начнешь им объяснять там какую-то статью? Кто в состоянии это понять? Здесь сидят люди с желанием, которые пришли сюда, и сколько занимает у них времени, когда они вообще начинают слышать? О чем ты? Это непонятно. Непонятно. Наверняка. Как меня не понимают на телевидении, если я случайно туда попадаю. Что он там видит, я не знаю. Да, Иран.
Ну, скажем, я к человеку через его проблему ввожу информацию о проблеме, о безработице, о кризисе, неважно. Идет определенный процесс. Скажите, какие принципы я ему передаю? Глобальный мир, все соединены вместе, изменения к лучшему, если мы начнем думать, что мы все вместе, какие принципы я должен передать в том процессе, когда я говорю «Ви». Сейчас прошел этот человек, прошел этот процесс, и надо переходить к следующему.
Нам необходимо подготовить эти ответы, эти обращения, необходимо подготовить их как можно более кратко и как можно более просто. Может быть, это будет серия, что не может быть, что он за один раз впитает материал. Но, скажем так, если ты читаешь, слышишь, видишь эти вещи, 1, 2, 3, скажем, 5 или 10, ты начнешь понимать, в чем действительно проблема, мировая проблема. И тогда, может быть, сделать это в виде мультипликационных фильмов, или как ты когда-то делал за полчаса, или за полминуты, или за минуту, я не помню, как это называлось.
60 секунд,
да. Всякие такие вещи. И этим обучать их, что мир остановился, он стал связанным друг с другом. Когда нам связаны друг с другом, нам ничего не поможет. Если мы хотим добиться успеха, мы внутри должны быть связаны. Пока это просто знание. Каким образом мы реализуем это? Что мы все изучаем это знание, и в процессе учебы все больше и больше соглашаемся с этим. И общее согласие начинает связывать нас. Мы начинаем получать общее ощущение, что мы находимся вместе, в едином обществе.
И... Этапы. Этапы какие? Допустим, у человека есть проблемы. Я рассказал ему об общей проблеме. Я ему рассказываю, что мы все взаимосвязаны, об его отношении. Следующий этап. Какой следующий этап? Он сейчас сказал, хорошо.
Если мы после этого продолжаем воздействовать на него с помощью различных объяснений, представлять ему различные формы объединения между людьми, показывать, насколько это необходимо, насколько это хорошо.
А его проблема? Я перевел его на нечто общее.
Ты уже перевел его на более общее лицо. Он понимает, что все зависит от объединения. Если будет объединение, то все придет в порядок. Что все наши проблемы только из-за недостатка объединения. И сегодня одна проблема, завтра другая. И каждый день все время будет... Ты увидишь, что происходит. Если мы приходим, главное привести его к первичному знанию, что все зависит от объединения между нами. А потом продолжать воздействовать на него с помощью различных форм и картин, насколько объединение может быть хорошо. Он начнет от этого получать понимание, что это за сеть, он будет все время думать об этом. Не только в то время, когда он это видит. Это, ну, чудесное средство, тут нечего делать. Он воспринимает эти знания, эти воодушевления, впечатления, он начинает внутри меняться. Он начинает чувствовать, что он становится новым человеком, более мягким, более объединенным, более чувствующим мир. Иначе ты требующим иначе, иначе связывающимся с остальными.
Еще раз. Его проблема, общая проблема, все мы связаны, общее объединение. И дальше промывается мозг, что объединение делает все,
скажем так,
решает все проблемы.
Необходимо сесть и детально это описать.
На уровне принципов...
Может быть, еще несколько вещей внести в середину. Сядем вместе. Я готов. Да.
Может быть, можно объяснить, но часть объяснения должна быть, что если ты слышишь эту идею один раз, это не помогает. Ты должен слышать ее снова, снова и снова.
Это не поможет. Это не поможет. Для этого ему необходимо быть очень много страдать.
сегодня вечером есть демонстрация. Все те, кто протестует против дороговизны квартир, там и наши друзья есть.
Если наши товарищи хотят поучиться чему-то, они могут быть там. Но без Нейбаруха, без отношения к нам, вообще не вмешиваться в это. Просто вот так вот, чтобы почувствовать состояние, научиться чему-то. Это хорошо. Но в такой реальной форме смотреть на вещи. И вы увидите, что это пока что... Если ты придешь к ним с нашим решением, они не услышат. Им необходимо жилье. Точка, готово. То есть между ними и между нами есть еще несколько этапов для того, чтобы прийти к ним и объяснить им, в чем проблема. И это проблема, с одной стороны, что если человек находится в какой-то острой проблеме, ты не можешь прийти к нему и сказать, давайте сделаем так и так, и тогда мир изменится, и тогда будет что-то твоим внуком, пока до них это дойдет. Наши действия должны быть именно предназначены для спокойного состояния. Немножко давит, немножко боится. Так это. Ясно? Да.
Иная тема. Сегодня утром вы сказали, дали картину такую особую. Процессы, которые происходят на утреннем желании. На утреннем уроке вы объединяете все желания. Как мы можем способствовать этому процессу? От чего это зависит?
Все происходит в мире важности. Если вы чувствуете что-то как важную, какую-то вещь как важную, в этой мере вы связываетесь с ней, и она влияет на вас. Ты знал об этом? Да.
Я хотел продолжить Ирана о распространении в Израиле. Можно спросить? Мы сейчас готовимся к разным лекциям. Мы поняли тот принцип, о котором вы говорили. Как передать этот посыл. Теперь, на какой ширине я обращаюсь вниз? Обращаться к любому, у кого есть потребности, приводить к себе. То есть, проблемы семейные. Я должен идти к тем, кто готов об этом слушать, и начать с того, что у вас есть семейные проблемы, и потихоньку прийти к тому, что как-то прийти к тому, что это часть общей проблемы в мире, и перейти к объединению. Может быть, это серия лекций, или есть области, с которыми вообще не стоит заниматься. Это вопрос. Может быть,
люди, у которых есть такая проблема, они хотят от тебя не объяснения, почему это происходит у них, а как исправить состояние. Да? Все. У меня есть проблема с поиском подходящей пары, и я хочу получить такое решение, чтобы я вышел от тебя с супругой и в объятии с ней, и жил с ней до конца жизни. Нет, а ты что-то начнешь объяснять, что вы знаете, почему вы ссоритесь, потому что мир глобальный и интегральный, вы эгоисты, вы не в состоянии выдержать друг друга, потому что эго наше выросло настолько, что мы ненавидим друг друга. И поэтому, ну, все нормально, то, что вы ссоритесь. Что ты им скажешь? Что останется? Как решение? Ты не можешь дать немедленного решения, как и с жильем. Да.
Поэтому я спрашиваю, стоит ли на это тратить силы? Вот на таких слушателей. Иду я, например, в какую-то фирму, там есть большая аудитория.
Общее состояние. Бизнес. Ты можешь говорить об общем состоянии, но не то, что ты собираешь такие пары, которые находятся просто на пороге развода, и
ты дашь им что-то. У тебя нет немедленного решения для них. Еще раз, нам необходимо все время предварять лекарство, предварять удар лекарством, а не давать лекарство во время удара, потому что во время удара человек не слышит. И мне необходимо сейчас что-то получить. А что ты им скажешь, что необходимо измениться?
Вопрос с другой стороны. Может быть, я даю какой-то аудитории лекцию, но я не говорю, что решение в объединении. Я не говорю, что наука Каббала вот сейчас.
Ты можешь
есть ли в этом польза? Может быть, не ясно, что с этим будет потом.
Я не знаю. У нас есть товарищи, которые уже занимались всеми этими вещами. Они имеют опыт. Ты должен посоветоваться с ними. Наверняка, прежде всего, то, что ты делаешь, ты должен посоветоваться. Есть большой опыт здесь, в группе, в отношении различных действий. У меня не хватает опыта. Я не был и не давал такие лекции. И на этом мы заканчиваем.